Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о вере в Бога, о том, как человек осознает и формулирует свою связь с Богом. Только что мы слышали, как преподобный Паисий Святогорец отвечал на вопрос своей собеседницы о том, чего Бог хочет от человека. С христианской точки зрения в человека заложен некий механизм распознавания того, чего Бог хочет. Механизм этот называется совестью. О ней иногда говорят как о голосе Бога в человеке. Но я не случайно употребил слово «механизм». То, что может подвергаться деформации, может ломаться и становиться неточным, но то, что может и настраиваться, и быть починенным. Наш следующий собеседник исходит из того, что было бы опасным упрощением абсолютизировать представление о непогрешимости совести как голоса Бога в человеке. Ведь не секрет, что часто мы поступаем недолжным образом, до поры до времени думая при этом, что поступаем вполне по совести. Что же получается? Голос Бога в человеке ошибался? Но это невозможно. Значит, сам наш внутренний механизм дал сбой, не ловит верные сигналы и нуждается в настройке. И настройка — это Евангелие. Попытка жить по Евангелию. Та самая попытка жить во Христе, о чем наши собеседники говорили сегодня в прошлой части программы. Преподаватель Московской духовной семинарии, кандидат философских наук, священник Стефан де Мусчи, размышляя о совести, предлагает обратиться не к богословским трудам, а к хорошо известным примерам из русской литературы. К опыту Иудушки Головлева из «Господ Головлевых» Салтыкова-Щедрина и к опыту Раскольникова из «Преступления и наказания» Достоевского. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии лекции священника Стефана де Мусчи. Лекция записана в рамках мультимедийного проекта «Академия Фомы».
Говоря о совести в русской литературе, стоит обратиться подробнее к двум писателям. В первую очередь это Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин и его роман «Господа Головлёвы», и это Федор Михайлович Достоевский. В его романах во многих, конечно, упоминается совесть и подробно говорится о ней, но подробнее, может быть, остановимся на романе «Преступление и наказание». Вот интересно, что в этих двух романах показаны два пути совести, два пути, по которым может идти человек в общении со своей совестью и к чему эти пути могут его привести, к чему может привести его поведение. Если мы вспомним сюжет романа «Господа Головлёвы», то мы увидим такую умирающую дворянскую семью, в которой есть мать, есть отец, есть их дети, и в которой есть один персонаж, которого зовут Порфирий Петрович, но все его зовут Иудушка. Иудушка Головлёв – это человек, который обманным путем, хитрым путем, но он губит всю свою семью для того, чтобы прибрать к рукам все имение, и в этом имении дальше он живет. И Салтыков-Щедрин показывает мир Иудушки как мир совести, с которой он договорился, как мир спящей совести. Иудушка живет сознательно подлой, хитрой жизнью. И удивительно, что постепенно в нем начинает просыпаться совесть, которая, собственно говоря, и просыпается в последней главе романа, главе чрезвычайно страшной по глубине описаний нравственных мучений, которые нам перед нами открывает Салтыков-Щедрин. Дело в том, что совесть Иудушки вполне можно сравнить с совестью Иуда Искариота, которая не помиловала его, хотя он и раскаялся, которая его погубила. Начинается некоторое его пробуждение с того, что к нему приезжает одна его далекая родственница, которую он когда-то не поддержала и не хочет дальше поддерживать, и она в итоге она как бы бросает ему некоторый вызов, рассказывает ему о своей погубленной жизни, требует любви, требует внимания, и Иудушка вроде бы хитрит, говорит какие-то такие скользкие фразы, но в то же время все переворачивает в его жизни. Один день, это Страстной четверг, когда он едет в храм, и он там слушает Евангелие страстей. И вот в этот момент он вдруг ощущает, что Христос, умирая на кресте, прощает всех людей и умирает за их, за то, чтобы они жили, умирает за их чистоту, за возможность этого очищения. И Иудушка приходит, и он в ужасе ходит перед иконами всю ночь и говорит, что он пересказывает это своей племяннице как раз, вот с которой, которая к нему приехала, и с удивлением говорит, что, ты знаешь, он ведь всех простил. Простил всех, не только тех, кто тогда поил его оцтом и желчью, но и всех, кто сегодня поступает с ним так, как тогда поступает, распинает его своими грехами. И дальше он говорит, он простил тех, и он меня должен простить, и меня надо, он меня тоже простил. И Иудушка умирает, его потом находят, он умирает на пути к могиле матери. То есть Иудушка сам себя простить не смог. Иудушка сам не позволил Богу себя простить. То есть его совесть, и Сладков-Щедрин прямо об этом пишет, его совесть его уничтожила. То есть совесть грешника, который всю жизнь отказывался от внимания к ней и так или иначе ею пренебрегал, она его в конце концов погубила. Иной опыт и иной путь предполагает путь Раскольникова в романе «Преступление и наказание» Достоевского. Достоевский, еще находясь в ссылке и встречаясь с разного рода преступниками, этот опыт потом, описанный в записках из «Мертвого дома», увидел, что преступники бывают очень разные. Бывают те, кто совестью мучается, бывают те, кто вообще не задумывается о мучении совести. Те, кто позволили себе преступление по совести, те, кто совершенно спокойны. И вот эту идею он пытается развить и проанализировать в романе «Преступление и наказание». Вся соль идеи Раскольникова в том, что человек может представить своей совести такие основания, рациональные основания, разумные основания, что она позволит ему любой поступок. Вот большинство людей живут эмоционально, живут, не осмысляя свои поступки очень глубоко. Какие-то поступки они совершают, и совесть их за это мучает, они пытаются их больше не совершать. Какие-то поступки они совершают, совесть за это, наоборот, их ободряет как-то, и они считают их положительными. Но Раскольников говорит, а что если взять некоторую идею и положить ее в основании своего поступка. И настолько, то есть создать некоторую свою нравственность, собственно, он и говорит, что у людей, которые право имеют, есть своя нравственность, на то они и право имеющие. И, естественно, исходя из этой правды, можно победить. Можно не то, что победить, а просто совесть будет ориентироваться на другие критерии, и тогда она будет молчать, она будет спокойна. И мы видим, что люди, которые окружают Раскольникова, они удивляются. Во-первых, удивляются тому, что он пытается позволить себе убийство по совести. А во-вторых, тому, что он действительно внутренне не ощущает этих совестных мучений. Потому что, например, он говорит, «Мы при случае нравственное чувство придавим, свободу, спокойствие, даже совесть, все на толкучий рынок снесем». И свою собственную казуистику выдумаем, и себя самих успокоим, убедим себя, что так надо для доброй цели. По большому счету, он вскрывает здесь сам механизм действия совести. Действительно, в определенной ситуации человек может так составить события, выдумать такую логику, внутри которой будут оправданы почти любые поступки. Мы видим, например, что убийство мы можем оправдать, например, убийством на войне, что, скажем, жестокость мы можем оправдать там, воспитательными некоторыми мерами. Человек, по крайней мере, на это способен. И вот мы видим, что Раскольников буквально отвергает совестные мучения и говорит, что это некоторая ошибка. «Но чем мой поступок кажется им так безобразен? Тем, что он злодеяние? Что значит слово «злодеяние»? Совесть моя спокойна». То есть первоначально в то состояние, в которое приходит Раскольников, это состояние немой совести, когда он убедил ее настолько в своей правоте, что она молчит и не спорит, никак не пытается его укорить. И вот в чем интерес романа, в чем, собственно, его такая глубина, не только в этом вскрытии совестных некоторых процессов, но и в том, что Евангелие может оказать на него, на героя, может оказать на его совесть исцеляющее влияние. То есть Раскольников, даже находясь на каторге, считал, что он просто смолодушничал, что есть все-таки великие люди, которые могут себе позволить те или иные поступки сверх обычных людских поступков. И вот мы видим, как Соня, которая читает ему Евангелие, читает Евангелие о воскресении Лазаря, она этим рассказом, она как бы пробуждает его совесть. Более того, он, скажем так, переживает, по всей вероятности, некоторые изменения, но интересно, что это изменение остается за кадром, остается за границами, за рамками самого романа. То есть Раскольников, вероятнее всего, мы прямо не видим этого исцеления в романе, но мы видим, по крайней мере, что его совесть пробуждается, и что он встает на путь покаяния. Но этот путь покаяния, путь благодатный, путь, который начинается с Евангелия, с прочтения Евангелия, он как бы называется Достоевским «другой историей». Он говорит, а вот теперь начинается другая история, которой мы уже не являемся свидетелями, но это, может быть, даже в каком-то смысле и особенно его умысел показать, что дальше возрождение совести с помощью Божией – это некоторая тайна встречи человека с Богом.
Это был фрагмент аудиоверсии лекции преподавателя Московской духовной семинарии священника Стефана Домущи. Лекция записана в рамках мультимедийного проекта «Академия Фомы». Мы пытаемся сегодня поразмышлять над смыслом выражения «жизнь во Христе». И, конечно, не можем дать здесь какого-то определения. Ведь вся наша программа, да и, может быть, все программы «Родники Небесные» так или иначе об этом. Но у христианина перед глазами всегда есть пример людей, таких же людей из плоти и крови, как он сам, которые реализовали этот призыв жить во Христе. Это святые. Они оставили нам, кроме житий и собственного морального примера, еще одну важную вещь – свои молитвы, частичку своего духовного опыта, частичку своего сокровенного опыта о Боге. То, что на самом деле не поддается до конца словесному выражению, но чему так хочется это выражение найти, потому что, как гласит Евангелие, от избытка сердца говорят уста. Выдающийся пастор и проповедник XX века митрополит Антоний Сурожский часто обращается к этой теме. Как нам, простым людям, суметь верно воспринять слова святых? Как применить текст их молитв к себе? Можем ли мы от себя обратить к Богу, казалось бы, чужие слова, если даже это слова святых? Как сделать так, чтобы факт их общения с Богом стал фактом нашего общения с Ним? Давайте послушаем, как над этими вопросами размышляет митрополит Антоний Сурожский.
Как мы можем читать молитвы, которые у нас находятся в молитвословии? То, что Феофан Затворник писал об этом, я вам сейчас хочу снова повторить. Он говорит о том, что для того, чтобы молитвы наших, святых, стали бы нашими молитвами, мы должны их продумывать и прочувствовать. Он говорит «обчувствовать», чтобы каждое слово дошло до нас в какой-нибудь момент нашей жизни. Это не значит, что мы можем сесть, прочесть эти молитвы и все пережить. Нет. Это значит, что мы должны, во-первых, поставить перед собой вопрос, что значат эти слова? Какое им значение, настоящее? Во-вторых, что я об этом знаю? Есть ли у меня в опыте, в моем малом опыте, Если у меня нечто, что мне помогает понять, что этот святой хотел сказать этими словами, и если я пойму головой, поставить перед собой вопрос, а в моей душе эти слова, которые я будто головой понимаю, они отзываются как-то? Когда я слова читаю, что-нибудь происходит в моей душе, я понимаю, что сказано, чего я раньше, может быть, и не делал. Я теперь понимаю, что он хочет сказать. Но доходит ли это до меня? И если мы так будем поступать с нашими молитвами, то с одной, то с другой, то с тем выражением, то с другим, постепенно вокруг каждого выражения, каждого чувства, которое выразилось в этих словах, соберутся наши собственные чувства. Мы будем знать, о чем святой говорил, в той мере, в которой мы можем сами это понять, только в этой мере. Но в этой же мере мы можем почувствовать, что в этом заложено, какие чувства. И если мы будем переходить так из одной молитвы в другой, то мы постепенно воспримем одну молитву за другой. Не сразу. Это может понадобиться несколько десятилетий, но это не важно, потому что если в какой-то момент я одно слово могу сказать Богу от всей души, всем содержанием моей души, то этого достаточно. Я вам упоминал в прошлый раз, как меня поразило в одном псалме, что в стройной фразе этого псалма вдруг царь Давид восклицает: «Господи, радость ты моя!» Это не относится к тем, тому, что он говорил раньше. Но он говорил с Богом, и вдруг он почувствовал, может быть, близость Божию, может быть, что-то в его душе произошло, и он его назвал «радость ты моя». Бывает и другое. Бывает и то, что мы читаем эти молитвы с каким-то чувством, переживая их. Но от повторения, потому что они не доходят достаточно глубоко до недр нашей души, чтобы все сколыхнулось в ней, и чтобы все в ней зажило, бывает так, что тускнеет наше чувство, что мы можем эти слова повторять без конца. Мы знаем, да, да, знаем, и Бог знает, и стоит ли это Ему повторять. Он уже тысячи раз это слышал. Зачем? Я с этим вопросом обратился к отцу Афанасию. Не совсем так, а в связи с этим. Он меня как-то спросил: «Ты много молишься?» Я говорю: «Да». Я в то время действительно молился много. И когда ты помолишься, у тебя чувство успокоенности по отношению к Богу? Да. А если ты так устал, что ты не можешь вычитать свое правило, как ты себя чувствуешь? Я помялся и сказал: «Мне не по себе». Вот как сказал отец Афанасий. Значит, ты думаешь, что защита Божия, любовь Божия тебе даются только в обмен за твою молитву, что ты можешь купить вычитывание своих молитв, этих молитв, Божью милость, Божью защиту? Это не годится. Вот тебе новое послушание. В течение следующего года я запрещаю тебе молиться. Ты только перед тем, как лечь спать, положи 3 земных поклона со крестом и со словами: «Господи, молитвы тех, кто меня любит, спаси меня», и ложись. И не смей молиться, но только вспоминай тех людей, которые тебе на ум придут. Поднимется образ того или другого человека, вспомнится имя того или другого человека, который тебя любит. Твоя мать, твой покойный отец, тот или другой товарищ, те или другие люди. И каждый раз, когда вспомнится один из этих людей, остановись и скажи: «Спасибо тебе, что ты меня так любишь, что мне даже молиться не надо. Я могу уснуть без страха оставленности». Я так молился год. И после этого к этому возвращался много раз в течение моей жизни. И это было так замечательно. Потому что один после другого вставали в моей памяти или лица, или имена людей, которые были мне близки, или людей, которых я давно-давно забыл, и которые составляли часть моей жизни. И вдруг оказывается, что они есть, что они пришли мне сказать: «Ты нас забыл, мы тебя не забыли, не бойся, мы о тебе молимся». И от этого я научился такой глубокой благодарности ко всем людям, живым и усопшим, благодаря которым у меня чувство, что благодаря им надо мной покров, покров Божьей Матери, защиты Спасителя. Потому что среди этих имен не только имена моих друзей, знакомых, товарищей, не только имена тех моих наставников, не только имена святых, которые меня поразили своей жизнью или своим учением, но образ Божьей Матери, образ Христа, имя самого Бога, таинственного Отца Небесного. И вся молитва превратилась тогда в изумление благодарности и в уверенности в единстве, которое нас всех держит вместе.
Это был голос митрополита Антония Сурожского, фрагмент архивной записи одной из его бесед. А сейчас мне бы хотелось вернуться на несколько шагов назад, к тому, что мы услышали у преподобного Паисия Святогорца. Он, напомню, завершил свои размышления словами о благодарении. «Не будем ранить Бога своей неблагодарностью, но будем благодарить и славословить Его», — говорит старец Паисий. Если задуматься, идея благодарения совершенно опорная для христианства, для той самой жизни во Христе, о которой мы размышляем. Ведь центральное таинство Церкви называется Евхаристией, в переводе с греческого «благодарение», таинство, в котором верующему под видом хлеба и вина преподаются истинное тело и кровь Господа Иисуса Христа, это таинство благодарения Богу. Благодарение за что? Думаю, попытаться ответить на этот вопрос односложно – это все равно, что попытаться втиснуть весь мировой океан в бутылку. Скорее уж речь здесь не о благодарении за что-то, а просто о благодарении, как состояние, как о той самой жизни во Христе. Ведь истина и вправду не поддается определению, в нее можно только вживаться. И все же в той степени, в которой этому благодарению можно было придать словесную форму, Церковь это сделала в литургии, центральным моментом которой является совершение таинства Евхаристии. Размышления об этом можно найти в книге протопресвитера Александра Шмемана «Евхаристия. Таинство Царства», где есть глава «Таинство благодарения». Давайте послушаем фрагмент ее аудиоверсии.
«Достойно и праведно, Тя пейте, Тя благословите, Тя хвалите, Тя благодарите, Тебе поклоняйтесь на всяком месте владычествия Твоего». Вот снова возносится над миром это чистое, свободное, блаженное благодарение, восстановленное и дарованное человеку Христом. Его благодарение, его знание, его сыновняя свобода, ставшие и вечно становящиеся нашими. Благодарение, которое, потому что оно Христово и свыше, нас возводит в рай, как его предвосхищение, как причастие еще здесь, на земле, царству будущего века. И потому каждый раз, что возносится оно, спасение мира завершено. Все исполнено, все даровано. Человек снова стоит там, где поставил его Бог, восстановлен в своем призвании – приносить Богу разумную службу, знать Его, благодарить, поклоняться Ему в духе и истине, и этим знанием и благодарением притворять сам мир в причастие жизни, которая была у Отца и явилась нам. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 2. «Была у Отца». Для понимания и не только литургии, а и самой сущности христианской веры, бесконечно важно знать и помнить, что Евхаристия – причастие Отцу. к Отцу обращено дерзновенное «ты» молитвы благодарения и то знание Бога, в котором, как мы старались показать, исполняет себя благодарение Церкви, есть знание Отца. Но мы так привыкли к применению этого слова «Отец» к Богу, что уже не ощущаем всей неслыханности, невозможности его в человеческих устах, в устах твари, обращающейся к Творцу. И потому не сознаем, что из всех Христовых даров нам эта возможность содерзновением и неосужденно именовать Бога Отцом, иметь доступ к Отцу, не только самый величайший дар, но и сама сущность спасения нашего и всего мира Христом. «Бога никто никогда не видел» – Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 12. Это знает всякий подлинный религиозный опыт, который есть всегда и прежде всего опыт священного в первичном изначальном значении этого слова. Священного как абсолютно другого, непонятного, неведомого, непостижимого, в пределе даже страшного. Религия родилась и рождается одновременно и из притяжения к святому, из знания, что абсолютно другое есть, и из незнания, что оно есть. И потому нет на земле явления более двусмысленного и в двусмысленности своей трагического, чем религия. Это только наша современная, выдохшаяся и сентиментальная религиозность убеждена, что религия – это всегда что-то хорошее, положительное, доброе и полезное, и что по существу люди всегда верили в того же доброго и снисходительного Бога, в Отца, на деле созданного по образу и подобию нашей собственной маленькой доброты, необременительной морали, бытовых умилений и дешевого прекраснодушия. Мы забыли, как близки религии, в каком-то смысле соприродной ей, темные бездны страха, безумия, ненависти, изуверства, все то жуткое суеверие, которая с таким напряжением обличала, видя в нем дьявольское наваждение, раннее христианство. Забыли, иными словами, что религия настолько от Бога, от неистребимой в человеке жажды и искания Его, насколько и от князя мира сего, оторвавшего человека от Бога и погрузившего его в страшную тьму неведения. Забыли, наконец, что не теплохладным агностикам, а религиозным людям сказаны были самые страшные из когда-либо прозвучавших на земле слов «Отец ваш дьявол» Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 44. И вот только по отношению к этой теме, к стране и тени смертной, в которой пребывает падший мир сей, раскрывается нашему духовному сознанию воссиявший во Христе свет знания, как знание единого и истинного Бога и знание Его как Отца. Ибо отцовство Бога, явленное нам Христом, это не то природное антропоморфическое отцовство, о котором по отношению к Богу религия заключает снизу, и которое таким образом Бог разделяет с разными земными отцовствами. Это отцовство, присущее только Богу, и являемое и даруемое только единородным, единственным Сыном Божиим. Никто не знает Сына, кроме Отца. И Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 27. Христианство началось не с экуменической, общечеловеческой и общерелигиозной проповеди о Боге Отце, в которой слово «Отец» в довершении всего к тому же и двусмысленно, ибо Бог не родил мира человека, а сотворил их, так что они никак не эманация Бога. Христианство началось с веры в пришествие в мир, в вочеловечение единородного, единственного Сына Божьего и в наше усыновление, в Нем и только в Нем, Его Отцу. Христианство есть дар двойного откровения, откровение Отцом Сына, которого не знает никто, кроме Отца, и откровение Сыном Отца, которого не знает никто, кроме Сына, но в явлении которого нам, в привидении, к которому нас и состоит дело спасения человека и мира, совершенное Христом. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Возлюбленные, мы теперь дети Божии. Евангелие от Иоанна, глава 3, стихи 1 и 2. Следовательно, поверить во Христе – это значит прежде всего поверить Ему, что Он Сын Божий Единородный, и потому явление в мире знания Отца, любви к Отцу, жизни им и в нем, а также явление любви Отчей, которой Он вечно любит Сына и все отдал Ему. Поверить далее, что это свое единородное, единственное сыновство Сын дарует нам, нас усыновляет Богу Отцу. «Все восхожу ко Отцу моему и Отцу вашему, и Богу моему, и Богу нашему». И, наконец, поверить и узнать, что в Сыне Своем возлюбленном Отец, которого мир не познал, Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 25, являет и дарует нам свое отцовство, любит нас той любовью, которой любит Он Сына. И потому, что в сыновстве Сына все знание Отца, вся любовь к Нему, все единство с Ним, потому что Сын и Отец одно. Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 30. «Знающий Сына знает Отца, имеет доступ к Нему и в жизнь вечную». Этим сыновним знанием Отца, доступом к Нему в Сыне, живет Церковь, их возвещает как спасение и жизнь вечную. И потому таинство Евхаристии, в котором исполняет себя Церковь как новое творение, как тело Христово и как причастие Царству будущего века, есть на последней глубине своей таинство знания Отца, доступа, восхождения к Нему в Сыне Его Единородном. Апостол просил: «Господи, покажи нам Отца и довлеет нам». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 8. «И вот в Сыне Божьем Отец показан и явлен нам. Видевший Меня, видел Отца». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 9. «И не только видел, но имеет доступ к Нему, знает Его как Отца».
Это был фрагмент аудиоверсии книги протопресвитера Александра Шмемана «Евхаристия. Таинство Царства». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру и азбука.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».